Сегодня мы продолжим разговор, который у нас был в прошлый воскресный день. И мы говорили и будем продолжать говорить о покаянии в жизни верующего, возрожденного христианина. Покаяние в жизни возрожденного христианина. И это не для того, чтобы призвать всех выходить вперед, здесь каяться, молиться, просить Христа войти в нашей жизни. Нет, не для этого. Это я говорю о личной молитве в одиночестве, о размышлении о своей жизни, о месте Христа в своей жизни, об анализе своих проблем, того, что получается и что не получается прежде всего. И знаете, я говорю о том, что мы, ну как Христос сказал, войди в дом твой, да, за преддверье и молись Отцу, который в тайне, да, и вот что происходит в жизни верующего человека, который нуждается в покаянии, он либо в тайне молится Отцу, либо находит того, кому он доверяет, и делится с ним своей проблемой, своей нуждой, для того, чтобы, ну, как бы вынести на свет. Потому что Священное Писание говорит, что все, что выносится на свет, становится светом. И мы нуждаемся в покаянии, когда осознаем, что делаем что-то неправильно. Мы нуждаемся в покаянии, когда понимаем, что в нашей жизни что-то складывается совсем не так, как нам бы хотелось, как мы представляли об этом. Или когда мы не понимаем этого, но когда понимаем, что Бог ожидает от нас чего-то иного, и возникает какой-то конфликт между тем, как мы понимаем Божью волю, и тем, как мы понимаем свою жизнь, и тем, что ожидает от нас Бог, и что нам самим хочется. Мы, знаете, мы живем христианской жизнью, и со временем что-то мы утрачиваем. Мы живем христианской жизнью, но мы утрачиваем чувство новизны, чувство первой любви, чувство вот этого интереса, чувство захватывающего нас вот этого вот участия Божьего в нашей жизни. Мы начинаем привыкать к христианской жизни, мы привыкаем к тому, что есть Бог, что есть Священное Писание, и что-то в нашей жизни теряется со временем. И теряется радость, и молитва уже перестает быть таким наслаждением для нас, таким счастьем и таким вот легким, таким живым, таким общением. Молитва в жизни христианина может становиться и тягостной обязанностью, точно так же, как и посещение церкви. А ведь, друзья, Христос показал, что молитва может горы двигать. А ведь Христос показал, что молитва может бесов изгонять. Чтение Священного Писания может стать для нас такой рутиной, такой обыденностью. Ну ладно, что еще рутина и обыденность. У многих людей чтение Священного Писания вообще пропадает, теряется из жизни, уходит из жизни, чтение Священного Писания. А ведь Господь показал, что оно есть сила Божья. И мы можем увидеть, что ведь Священное Писание – это письмо Отца. Это инструкция к нашей жизни, и это откровение, это письмо Отца к нам. И знаете, если человека поставить такие условия, когда он не может разговаривать долгое время, то это становится пыткой для него. Но отсутствие молитвы, отсутствие Священного Писания в жизни христианина не становится пыткой, потому что человек и к этому привыкает, как ни странно. И знаете, есть такая болезнь, острая библейская недостаточность. Вам знакома такая болезнь? Острая библейская недостаточность. От этой болезни страдают и мучаются очень многие верующие. Мы утрачиваем любовь к Богу со временем. Мы приходим в церковь как на работу. И если, знаете, да на работу мы, по крайней мере, не опаздываем. Если бы нас увольняли, но нас не увольняют, поэтому мы зачастую ходим в церковь хуже, чем на работу. И вот эти вот виды почвы, на которой семена Слова Божьего упали, и что-то там было при дороге, что-то было в тернии. И мы подчас наблюдаем, как вырастают тернии, и сперва кажется, что ничего страшного, а потом уже становится так страшно, что уже лучше не подходить. И знаете, мне кажется, что наблюдая за ростом этого терния, мы точно так же и утрачиваем интерес к молитве и к чтению Священного Писания и вообще к какой бы то ни было духовной жизни. Мы начинаем делать это по привычке, мы начинаем делать это обыденно, мы начинаем делать это монотонно, потому что мы понимаем, где-то как-то слышали, что так надо, и от нас этого ожидают, и мы делаем. И понимаете, и вот что удивительно, что в жизни каждого христианина такое происходит. Такое происходит в жизни почти каждого христианина. Мне кажется, только христиане, которые сразу оказались в чрезвычайных условиях, христиане, которые оказались, ну, допустим, в мусульманской стране, или там, где какие-то происходят гонения, там, где какие-то происходят невероятные сложности, или где у них такое интенсивное служение, когда только на Бога можно уповать, и только в общении с Ним можно продолжать существовать и жить, мне кажется, только у этих людей вот не бывает такого охлаждения, безразличия в вере. Не хватает вот этой, не бывает вот этой самой острой библейской или острой молитвенной недостаточности. А все остальные точно так же, как и физические болезни, переживают это. И вряд ли найдется среди нас человек, который никогда не болел, на которого никогда не поднималась температура, или кто не брал никогда больничный, или там у кого никогда не болели зубы. Ну, знаете, есть и духовные болезни, которыми мы все перебаливаем, это все происходит с нами, к счастью. Священное Писание говорит, что есть лечение, есть лекарство от этого. И это очень важно. Почти обязательно в жизни каждого верующего приходит пора охлаждения, безразличия, приходит утрата любви, приходит утрата вот этого вот ощущения жизни в молитве и чтение Писания. Почти обязательно в жизни каждого верующего приходит это время. Оно нужно ему для того, чтобы он смог осознанно выбрать следовать за Богом, осознанно выбрать, уже не опираясь на свои чувства, ощущения, но это тяжелое время. И, к счастью, в Священном Писании есть лекарство, это покаяние. Говорит ли Священное Писание о пользе и необходимости покаяния в жизни уже верующего человека. Того, кто уже покаялся, того, кто уже приходил в церкви, молился молитвой покаяния, уже предоставлял свою жизнь Иисусу Христу, уже живет этой новой жизнью, уже, может, принял священное святое водное крещение, уже служит, уже пастор, может быть, давным-давно, да? Что Священное Писание об этом говорит? И вот прежде всего, знаете, мне вспомнилось это история омовения ног ученикам. Вы помните? Это записано в 13 главе Евангелия от Иоанна. «Не умоешь ног моих вовек», вот это там прозвучало. Да? Христос перед вечерей снял с себя верхнюю одежду, налил воды в умывальницу, опоясался полотенцем и стал омывать ноги своим ученикам. И Петр сказал... Ну, невозможно было Петру промолчать, понимаете? Потому что ситуация эта уж очень необычная, не просто необычная. Ноги омывали рабы. Но если нет на тот момент раба, ноги омывал самый младший в этой компании, понимаете? Но это взялся делать Иисус. И в этом было что-то такое неправильное, и в этом было что-то такое неудобное, и стыдное что-то такое было в этом. Что это очень естественно, что Петр сказал: «Не умоешь ног моих вовек. Господи, ну тебе ли омывать мои ноги?» И Христос сказал ему: «Если не омою тебя, не имеешь части со мною». Ничего общего со мной не имеешь, если не омою тебя. Ты не будешь рядом со мной, мы не будем общаться с тобой. Не будет этих отношений вообще. Не имеешь части со мною, если не омою тебя. И тогда апостол Петр, как бы вот он по-другому увидел эту ситуацию. Господи, и руки мои, и голову, да, омой. На что Христос ответил Петру: омытому нужно лишь ноги омыть, потому что чист весь. Мы знаем, что таким образом Христос говорил об освящении этих людей. Мы знаем, что таким образом Христос говорил о прощении, которое Он дает этим людям, что они уже получили прощение грехов, они уже приняты в общение с Ним, они уже последовали за Ним и находятся вот в этих личных, вот в этих глубоких личных отношениях с Ним. Они очищены уже, вы очищены уже через Слово, говорит Господь. И все же ноги пачкаются. И мы знаем, что эти люди ходили в сандалиях, да чаще босиком наверняка ходили они. И когда люди приходили в дом, то первым делом мыли ноги. И это облегчало боль натруженных ног. Но для нас это символ, и для нас это показатель того, что в жизни, когда мы ходим, и наши ноги пачкаются, да, и мы нуждаемся уже не в том полном прощении, которое даровал нам Господь, а в том, чтобы исправить то, что мы натворили, пока мы живем. В том, чтобы исправить что-то в нас, потому что это нуждается в исправлении. И, знаете, иногда мы в жизни переживаем вот этот диссонанс. Иногда наши ценности на словах одни, а на деле другие. Иногда мы ценим в действительности зарплату, работу, положение в окружающем нас неверующем коллективе, нашу одежду, наше здоровье, наш комфорт, наш отдых. Иногда мы ценим в действительности, хотя мы говорим совсем другое. Но в действительности то, о чем мы думаем, то, о чем мы переживаем, то, о чем мы беспокоимся, то, что мы приносим в молитвах, то и является нашими ценностями. Иногда мы с нашими ценностями, наши декларации, да, вот эти вот, они расходятся. Иногда мы живем, и нам интересно другое. Но мы понимаем, что мы должны прийти в церковь, мы понимаем, что мы должны молиться и читать Священное Писание. Мы должны, мы понимаем это, слава Богу. Но иногда живем по-другому, внутри себя по-другому. И знаете, это не значит совсем, что мы потеряли спасение, что мы пропали и ушли от Господа. Это просто значит, что пора мыть ноги, понимаете? Потому что Господь дает в Священном Писании лекарство. Да? Господь дает в Священном Писании и то, что может нам помочь исцелиться, исправиться. Господь говорит о покаянии. Писание называет наш жизненный путь освящением. Понимаете? Освящение – это то, что становится все более и более светлым. Понимаете, закоулки наших душ, туда проникает свет Божий. И в этих лабиринтах, закоулках, в этих темных местах, да, в них постепенно становится светло. От прихода туда Господа. Господь приходит в наши сердца, в наш внутренний мир, в наши дела, в наши взаимоотношения с людьми, в наши работы. Господь приходит и становится там светло от присутствия Господа. Это значит, что мы открываем Господу возможность присутствовать вот в этих вот, в наших делах, в наших вот обстоятельствах, в нашем настроении. И как это может происходить? Значит, нам надо самим туда заглянуть, увидеть, что там темно, и раскрыть это навстречу Господу. Значит, нам там самим надо посмотреть, увидеть, что что-то спрятано, что что-то скрыто, что что-то недоступно для Господа, что что-то вот под замочками нашими находится. Нам самим туда надо заглянуть и увидеть, что там темно, и попросить: Господи, освети, вынести на свет, рассмотреть и признаться прежде всего себе самим, что у нас там проблема какая-то, вынести на свет. И конечно, это вызывает у нас неудобство. И, конечно, это вызывает у нас стыд, точно так же, как вызвало неудобство и стыд это у апостола Петра. Свои грязные ноги в руки Христа отдать, чтобы он их мыл. И это, конечно же, неудобно, неприятно и стыдно. И это приходится принять. И Христос знал, что это неудобно, неприятно и стыдно апостолу Петру. Он не думал, что он и делает им приятное, но на самом деле это принесло им колоссальное облегчение в их жизнях. И мы понимаем, что и только он может это отмыть. Мы не можем сказать, вот я сейчас, в тайной комнате, как Священное Писание говорило, да, вот я в тайной комнате вот посижу, вот я один побуду, или я там потренируюсь, или я что-то исправлю сам и выйду к тебе таким красавчиком уже подготовленным и уже усовершившимся. Не получается у нас это. Не так мы устроены, чтобы мы могли сами это сделать. Мы приносим это к Господу. И Он омывает, Он очищает, потому что у Него есть возможность простить, потому что Он заплатил за грехи наши своей кровью. Знаете, о грехе в жизни христианина пишет Иоанн Богослов в первом послании. Первое послание Иоанна Богослова очень сложно читать, потому что оно очень строгое. Мы читаем его, и там вроде бы, вот дети мои, там такое обращение Иоанна старца к читателям его, как детям. Вот и он пишет, детки, вот. Но когда он говорит о грехе, он пишет строго. И знаете, для Иоанна Богослова вот весь мир делится на детей Божьих и детей дьявола. И у него, в его вот в этой вот классификации, у него все очень четко, что тот, кто делает грех, тот не от Бога, а он от дьявола, потому что дьявол прежде согрешил. И вот это вот, детки, оно у нас уже не радует, потому что мы читаем и ужасаемся. Первое послание Иоанна Богослова, оно очень сложное, потому что строгое. Оно, в общем-то, понятное, но строгое, поэтому сложное. И кто ненавидит, тот убийца, Иоанн Богослов пишет. А убийца в Царство Божие не войдет. И это все очень сложно, поэтому становится. И Иоанн Богослов, он пишет о грехе в жизни христианина. И нам может показаться, что там какое-то противоречие заложено в послании Иоанна Богослова. Потому что, смотрите, в первой главе он пишет так. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Хорошо, мы читаем, и мы понимаем, что ну хорошо, да, ну потому что все согрешили, лишены славы Божьей, у нас есть возможность покаяться. Во второй главе он говорит об этом так. «Дети мои, сия пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши». Это грехи верующих людей, которые покаялись уже, которые возрождены, которые являются детьми Божьими. «Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира, за грехи неверующих людей. И за верующих, и неверующих умер Господь. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. И дальше вторая глава Иоанна Богослова говорит о том, что мы должны покаяться и еще что-то. А там дальше рассказывается о соблюдении заповедей, о том, что мы должны любить брата своего, а кто не любит, тот, может быть, и Бога не знает. О том, что мы должны расти, о том, что должны не любить мира. И вот все вот это вот сопутствующее покаянию перечислено во второй главе Иоанна Богослова. А в третьей главе Иоанн Богослов говорит, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Кто делает правду, тот праведен, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». И мы можем думать, что здесь какое-то противоречие в послании Иоанна Богослова, потому что сначала же он вроде бы как бы, ну, для нас давал какую-то надежду, но, может быть, грех в христианской жизни, мы должны каяться, мы должны меняться. И он показывал, что Христос как раз для этого пришел, для того, чтобы освободить, избавить нас от греха. Теперь же он говорит в третьей главе, что не может быть греха в христианской жизни, что грех и христианин – это несовместимые материи, несовместимые понятия. Не может и не должно быть греха в христианской жизни, что грех, он противен природе нового человека. И знаете, это противоречие, оно только кажется противоречием. И очень много противоречий в Священном Писании, они уже не будут для нас противоречиями, если мы поймем, что речь идет о разных возрастах верующего человека. И Иоанн, по крайней мере здесь, он говорит, он вообще-то пишет детям, вот этим вот подросткам, да, юношам во Христе, духовным, и отцам. И, соответственно, есть разные возрасты в следовании за Господом. И, соответственно, есть и разные требования к человеку, и разные, может быть, характеристики, разные вот эти вот описания этих возрастов. Другой момент еще. Иоанн действительно показывает, как бы, как должно быть и как есть. И иногда это не совпадает. И он рассказывает и о том, как есть, и о том, как должно быть. И это тоже надо иметь в виду, и это тоже надо учитывать. И в любом случае Иоанн говорит об ужасе, об этом вот неприятии греха в христианской жизни и о том, что все-таки у нас есть лекарство, о том, что у нас есть возможность покаяния, о том, что Христос именно для этого пришел и о том, что Он именно это дает. В начале, в первой главе Иоанн говорит, Христос, Он простит грехи наши, очистит нас от всякой неправды, если мы раскаиваемся, если мы приходим к Нему с покаянием. Во второй главе Иоанн говорит о том, что Христос, помимо того, что Он простит, Он очистит, Он является ходатаем пред Отцом. Он заступается за нас пред Отцом на суде. Он является нашим защитником на суде. И во второй главе Иоанн дает вот этот вот рецепт покаяния. Он говорит о том, что вот, конечно, покаяться, да, это верно. И что это значит? Что соблюдение слова в пятом стихе, что соблюдение его заповедей в шестой и седьмом стихе, да, что любовь к брату, а не ненависть с восьмого по одиннадцатой стихи. Не любить мира, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это начиная с пятнадцатого стиха. И помазание от святого, которое пребывает на нас, и в котором нам надо пребывать. Это дальше окончание этой главы. А в третьей главе, вот этой самой суровой, самой, в общем-то, сложной для нас главе, да, Иоанн говорит о христианской жизни. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как он чист». Давайте я прочту вот еще со второго стиха, даже с первого. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Вот то, что мы дети Божьи. То, что мы уже дети Божьи, то, что мы уподобляемся Ему, и то, что нам вот так много дано, это надежда, которая заставляет нас очищаться, избавляться от грехов и каяться, и преодолевать грехи, и освящаться. Да? Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, поскольку так, как Он чист. Вот это звание детей Божьих, которое станет удивительнейшей трансформацией на небесах когда-то. Вот это звание детей Божьих, которое станет каким-то удивительным преображением наших тел, наших характеров, наших вот лиц, да, наших жизней, удивительным преображением в воскресении, вот это вот звание детей Божьих. Оно становится нашим преображением уже сейчас. И если у нас есть эта надежда в будущем, то оно преображает нас уже сейчас. Если оно не преображает нас сейчас, вот это звание детей Божьих, вот эта новая жизнь, если она не преображает нас сейчас, то и тогда, когда-то, в воскресенье, такое преображение будет чем-то неестественным для нас, невозможным просто, чужим для нас. Да, вот эта надежда, это опыт вот этого вот покаяния и преображения во Христе, он должен проникать в нашу сегодняшнюю, теперешнюю жизнь. Но мы остаемся людьми, и мы ходим во плоти. И мы очень многое понимаем и очень многому способны научиться, видя, что у нас что-то не получается, видя, что мы делаем что-то неправильно, видя, как мы ошибаемся и заблуждаемся. Если мы это исправляем, то мы очень многому учимся в этот момент. Если мы это не исправляем, то мы скатываемся дальше, глубже, и эти тернии разрастаются на нашем огороде так, что мы уже не только сами боимся подойти, но и никто не в силах нам помочь. Это все происходит в молитве покаяния. Знаете, друзья, очень важно, что мы оцениваем свою жизнь, свой прошедший день мы оцениваем и просим Господа о прощении. Это не просто формальность. Это возможность привести Господа как раз вот на тот участок нашей жизни, где у нас что-то не получается. Мы просим Господа о прощении. Это не просто вот нас так научили и так от нас захотели, и мы это выполняем. Мы просим Господа о прощении для того, чтобы наполнить вот как раз вот это светом. И пытаемся разобраться с тем, что же стало причиной. Потому что чаще всего мы можем увидеть вот разросшиеся вот эти вот сорняки, да, тернии, и начать их выщипывать, а корни оставлять. Корни, конечно, корни надо выдергивать прежде всего. То есть мы заглядываем внутрь себя, находим причины наших грехов, наших ошибок, наших неудач. Мы приносим Богу просьбу о прощении, и вместе с тем мы просим Его, чтобы Он показал, вскрыл и простил вот эти причины, которые приходят. Они очень простые и очень страшные. И мы говорили об этом в воскресенье. Это похоти, это гнев, это высокомерие, это наша вот любовь к себе, это наше неверие. Да, такие вот простые, элементарные причины, которые порождают самую разнообразную поросль. И Бог дает нам возможность буквально. И когда появляются мысли, дурные, неприятные для нас мысли, вот не забавляться с ними, не вот видеть из них какие-то вот эти вот веревки, да, но каяться в них. Бог дает нам возможность обращаться к Богу с просьбой о милости и помощи, и Он приходит нам на помощь. А в некоторых случаях, когда мы не можем преодолеть себя и не можем справиться с собой, делаем все так же, и в следующие разы снова и снова оказываемся виновными, мы можем попросить кого-то стать свидетелями нашего покаяния. И это приносит в нашу жизнь победу. То есть, это исповедь. И Господь говорит нам, что это нам нужно, потому что жизнь христианина – это вот освящение и очищение. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Потому что грех уже становится для нас противен, потому что грех в действительности становится средством убийства нас. Да, он становится для нас отравой, ядом и чем-то неприемлемым в нашей жизни. Именно потому Господь призывает нас с ним бороться. Это то, что убивает тебя. Постарайся это понять и увидеть. И вот Господь даровал нам удивительную возможность молитву. Но мне хочется, чтобы мы услышали об этой возможности, и не просто мы встали, помолились, да, чтобы мы могли воспользоваться этой возможностью в нашем доме, чтобы мы могли воспользоваться этой возможностью наедине, в одиночестве, чтобы мы могли воспользоваться этой возможностью, когда мы размышляем над Священным Писанием, чтобы мы могли оценить свою жизнь и увидеть, где пропала наша любовь, где пропало наше стремление, где живые наши взаимоотношения с Господом иссякли, а осталось только формальности, ритуалистика, осталось только какое-то понимание, что где-то для чего-то, зачем-то надо, и я так делаю. И потому я призываю вас, друзья, не столько вот молиться сейчас об этом, сколько поразмышлять еще об этом дома, о том, что нам дарован удивительный инструмент, этот инструмент покаяния, инструмент настройки нашего духа, нашей жизни, инструмент, который преображает нас и помогает нам стать сильными в Господе, любящими и верными.